Формально то, что происходит в выходные, для футбола является началом недели, одновременно венцом предыдущей. Но гол Гарначо, молодого нападающего Манчестер Юнайтед, по большому счету озарил начало вот этой недели, на которой мы с вами встречаемся в четверг. Как и было предсказано святыми, так все, собственно, и происходит. Как только футбол выходит из Месси-зависимости и начинает заниматься Роналду замещением, естественно, появляются новые действующие лица. Да, Гарначо, конечно, рано сравнишь с одним, что с другим. Это удел Мбаппе и Холл. Но те ведь тоже поднимаются, освобождают ступеньки, где стояли раньше. В общем, процесс идет, идет он повсеместно, и это, в общем, залог того, что на смену старому всегда приходит новое. Партнер этого выпуска, как и многих прочих, букмекерская компания FunBet. Без поддержки FunBet нам было бы крайне затруднительно производить для вас футбольный клуб и другие проекты. FunBet помогает не только нам, но и новым игрокам. Итак, если вы новичок, регистрируйтесь в FunBet, получаете 2000 рублей, введя промокод Уткин, и приступайте. Вступайте к игре и не забывайте, что это именно игра. Подробности есть в закрепленном комментарии. Поехали! Начнем от печки. С чемпионата России у нас сменился лидер. Теперь на первой строчке «Зенит». Он обходился без этой самой первой строчки. Рекордное время за последние, по-моему, 5 лет. А Краснодаре не в оправдание, но тем не менее по факту необходимо сказать, что против клуба сработала еще и чудовищная логистика. Ведь в Краснодаре не летают самолеты, как и в Краснодар, собственно говоря. Необходимо дополнительно какие-то делать крюки. Конечно, для бешеного пса это не крюк, но, тем не менее, Кордоба добирался до Екатеринбурга аж больше 30 часов. Там разнятся сведения то ли 35, то ли 38. Костара в этом отношении вообще везет. После предыдущего разъезда игроков в сборное у него был матч в Калининграде. В общем, тоже дорога при всех обстоятельствах не сахар. Еще раз говорю, это не оправдание, но в связи с тем, что у Костара, в общем, не очень широкая обойма игроков, это не может не работать. Мы уже не раз вот в этом туре, в минувшем и даже после него видели, что у многих сдают нервы. Вот у Кордобы тоже сдали, но об этом я уже говорил. Хотя, конечно, рассуждая о логистике, я не могу не вспомнить великолепный пример. Помните, такого нападающего перуанца в «Локомотиве» играл Фарфан. Вот, собственно говоря, примерно в это же время года, накануне чемпионата мира в 2018 году в Москве, то есть сама история относится к 2017 году, Фарфан летал играть за сборную Перу в стыковые матчи. Их было 2 на неделю, они были с Новой Зеландии. Еще и в Новую Зеландию пришлось летать. Затем Фарфан вернулся в Москву и вместе с «Локомотивом» отправился в Хабаровск. Он в стыковых матчах забил, по-моему, 1 мяч. И в Хабаровске он тоже забил, причем в концовке игры, проведя его на, в общем, на достаточно обледеневшем поле, обледеневшем, не нужно мне приписывать слова Михаила Галактионова и формы этого слова. На обледеневшем поле он забил мяч, если не ошибаюсь, в концовке матча. Не могу ошибаться в каких-то деталях, но, тем не менее, до путешествия Фарфана, мне кажется, даже что из Новой Зеландии было бы проще долететь непосредственно до Хабаровска, чем залетать еще в Москву. Это достижение Фарфана остается уникальным, так, разумеется, свой организм испытывать не очень полезно. Я сказал, что Краснодар сыграл с Уралом ужасно, «Зенит» в Сочи тоже играл довольно плохо, пенальти Клаудини уже стало, наверное, частью фольклора и стало мемом, вот, пожалуй, даже сопоставимым с пенальти. Помните, был такой нападающий сборной Италии Симоне Дзадзе, который практически в режиме «Танца маленьких лебедей» подбегал к мячу, не помню, с кем они играли, это был плей-офф, серия пенальти, и вот этот подбегание Дзадзе к мячу, это тоже уже, естественно, история. Если вы не видели, обязательно в Ютубе найдите, это очень смешно. Итак, «Зенит» тоже сыграл некачественно, но выиграл. Это напоминает старую истину, я не в первый раз говорю, и даже не в десятый, на то это и старая истина. Чемпионом становится команда, которая побеждает, играя плохо. Потому что невозможно играть более чем полгода и не сыграть ни одной плохой игры. Вот это случилось одновременно с «Зенитом» и «Краснодаром». «Краснодар» проиграл, «Зенит» выиграл, он на первом месте в данный момент. Я далек от мысли, что чемпионская гонка завершена. Вы знаете, есть такое слово «омрачает». Вот говорят, игру омрачила ужасная выходка такого-то игрока. Или, например, игру омрачило неудачное судейство. Или игру омрачило выключение света. Игра минувшего тура «Балтика-Спартак» – это была игра, которая подарила просветление. Во-первых, в Калининграде выпал снег. Это случается редко, как говорят сами калининградцы. Но калифорнийцы, например, говорят, что у них никогда не идет дождь. А если вы приехали и в этот день в Калифорнию, там все-таки идет дождь, вам говорят: ну что такое? Я живу здесь 42 года, говорит вам собеседник. Мой отец прожил здесь всю жизнь, и его дед тоже, и никогда здесь не было дождя. Вот такая вот оказия. Друзья мои, ну почему же невозможно иметь на случай чего красный мяч? Вот почему невозможно это сделать? Ведь, кстати говоря, можно действительно было купить его в магазине, ведь технического партнера сейчас у чемпионата России нет, ну, ввиду того, что существуют санкции. Мячи просто покупаются, ввозятся в Россию, как вот, собственно говоря, какие-то другие товары, они, на них санкции, слава богу, не наложены, это спортивный инвентарь всего-навсего. Мне кажется, что, может быть, серьезным клубам стоит с собой возить на эти вот зимние выезды красные мячи, ну, потому что если хозяева об этом забудут. Но возвращаясь к матчу в Калининграде, «Спартак» его выиграл, в общем, остался с набранным ходом, а мои коллеги несколько дней пытались выяснить, ну почему в конце концов фигуры, управляющие премьер-лигой, не признают свою вину, хотя бы и не извиняться перед зрителями, в первую очередь перед телезрителями, потому что смотреть по телевизору такой матч ну просто невозможно. Вы спрашиваете, почему чиновники не извиняются? Потому что они тоже, как и эти мячи, не могут покраснеть, они не умеют в цвет, ни на поле, ни лицом. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эту фразу заездили, вы слышали ее уже миллион раз, а она все еще не теряет актуальности. Чтобы быть крутым самому, надо, чтобы у тебя было крутое окружение. Именно окружение в большой степени формирует каждого из нас. Выбор правильного окружения, правильных друзей, правильных партнеров – важнейшая задача для каждого. Причем это касается не только отдельных людей, это касается и организаций, даже самых больших. Это хорошо знают в континентальной хоккейной лиге и в банке Тинькофф. Отныне Тинькофф – генеральный партнер и официальный банк КХЛ. Намечается серьезная спортивно-банковская коллаба. В рамках сотрудничества с КХЛ Тинькофф уже выпустил специальную дебетовую карту Тинькофф Black. Во-первых, лимитированный ледовый дизайн. Теперь кусочек хоккея всегда будет с вами в вашем кошельке, ну или в телефоне. Во-вторых, с этой картой выгодно ходить на матчи КХЛ. При покупке билетов от 500 рублей 500 рублей возвращаются вам обратно. Вот такой вот кэшбэк фанатский. Специальный. Переходите по ссылке в описании, оформляйте лимитированную хоккейную карту банка Тинькофф и посещайте матч КХЛ с максимальной выгодой. И еще. Выбирайте надежных партнеров. Это очень, очень важно. Наверное, самым эффектным оказался матч «Локомотива» с «Крыльями». И по интриге «Локомотив» вел 3-1, потом счет в конце стал 3-3. Там, в общем, неоднозначно, вернее, как раз довольно-таки однозначные решения арбитра вызвали такую же однозначную реакцию неприятия со стороны главных лиц «Локомотива». Капитана команды Баринова, который крикнул судьям, что они позор футбола. И главного тренера Михаила Галактионова все это тоже очень сильно раздосадовало. Настолько, что в послематчевом интервью в эфире федерального канала он употребил применительно к судейству, да, применительно к судейству, там совершенно ясно из контекста, применил слово «б***ство». Там еще были слова о том, что пенальти был назначен, когда время матча было уже сыграно, там добавили 8 минут ко второму тайму, но если я вам напомню, что время матча определяет арбитр и никто другой, это будет для вас новостью. И даже самое главное, ну вот давайте поиграем в математику. Тайм длится 45 минут. Если ему добавлено 8 минут, то это примерно 20% от времени, номинального времени первого тайма. Окей, если это 20%, тем более это последние минуты, добавлены их 8, ну, а по логике вещей к 8 минутам добавляется еще полторы, как 20%, вот как минимум, да? Ну и каким же образом можно сетовать здесь за то, что переигрывается матч? Вот такое простое математическое доказательство. У меня еще есть одно соображение. Конечно, рано или поздно футбол придет к измерению чистого времени. Пока из всех турниров это существует в медиалиге, на глазах у всех. Я не буду говорить о медиалиге, только хочу обратить ваше внимание, друзья мои. Вот как часто срач вокруг того, закончилось ли время, последние минуты, разгорается в большом футболе. В медиалиге срач возникает на любой минуте, по любому поводу, но ни разу еще там не было скандала относительно того, закончилась игра или не закончилась. Вот с этим все абсолютно ясно. Но разве это не аргумент? Что касается потенциальных дисциплинарных наказаний по итогам матча. Ну, слова Баринова формально, если говорить о законе, они не считаются оскорблением, потому что, в общем, позор футбола – это не оскорбление. Кроме того, сказано «вы» – это собирательный образ, оскорбление – это всегда направленные слова. Вот, например, «ты, Миша, позор футбола». Это, может быть, можно считать подозрением. ну, а скорее просто обидными словами, за которые можно и в морду. Впрочем, вспоминая ситуацию, у нас уже дисквалифицировали футболиста за слова, сказанные на входе в раздевалку. В конце концов, ну, вот если бы там не было телекамеры, кто бы это мог определить, например, да? Вот совершенно случайно, все это уже не на поле было. Еще один шаг, дверь бы закрылась, и это никто бы не услышал. Или, например, помните, Симак однажды удержал своего помощника от того, чтобы пойти к судьям, сказав ему, ну, что ты будешь с этими козлами разговаривать? Ну, тоже ведь вообще даже не адресно все это было сказано. Однако и в том и другом случае дисквалификации были, я думаю, что и Баринов ее не избежит. На мой взгляд, опять-таки, Михаил Галактионов заслужил условную дисквалификацию, потому что до этого он не просто примерно вел себя, не просто как школьник-отличник вел себя на интервью, а был, ну, просто как учитель ботаники, я бы сказал. А здесь, ну, вот сорвался человек. Действительно, вот этот отрезок довольно нервным был практически для всех. Что касается самого матча «Крылья Локомотив», на мой взгляд, счет в нем в итоге не по игре. «Локомотив» выглядел сильнее, «Крылья», в общем, не создавали большого количества моментов. На меня сразу же обидится в Самаре, но, по-моему, как раз спасти матч, в котором у тебя ничего особенного не получается, это еще круче, чем матч, в котором ты доминируешь. «Локомотив» был лучше и острее, но «Крылья» спаслись, поэтому они большие молодцы. Матч в Самаре оказался, наверное, самым ярким. А ожидали яркой игры от московского дерби, от постного дерби «Москва без мяса», «ЦСКА», «Динамо». В общем-то, так оно и получилось, но уж больно разные таймы. Коллега Михошенок, который редко, но пишет в Телеграме у себя в канале, написал, в частности, что удивительным образом Личко оказался не готов к игре против ЦСКА тактически, хотя ЦСКА – самая предсказуемая команда, ну, по крайней мере, из верхней части турнирной таблицы. Вот с этим невозможно не согласиться. Степень готовности «Динамо» я обсуждать не могу, но, тем не менее, все-таки Личке пришлось перестраивать игру. В первом тайме армейцы выиграли 2-1, как вы помните. И вот уже состав второго тайма Личко вообще выпустил как стартовый на кубковую игру с «Зенитом». За исключением позиции вратаря, но вратари в «Динамо» играют в разных турнирах по очереди. Шунин играл, кстати говоря, сыграл 258-й матч за «Динамо». Это ровно столько, сколько сыграл когда-то Лев Яшин. Третий результат в истории, теперь третье место Шунин и Яшин делят. Собственно, так же, как фактически третье место в чемпионате России делят аж 6 команд. Места с 3 по 8 разделяют всего лишь 3 очка. Но тут, в общем, понятно, что любой тур может абсолютно все изменить. Масса критики обрушилась на Смолова. Друзья мои, вот часто говорят о футболисте, что когда он женится, на год про него следует забыть. Тут не год, но у Смолова на неделю родился ребенок. Нет, ничего удивительного, что мыслями он был не особенно тут. Вот буквально в среду, для меня это сегодня, а для вас это уже вчера, поскольку я записываю выпуск, как всегда, в среду вечером, а выйдет он в четверг утром. Вот сейчас уже время прошло, уже, собственно, снова начался футбольный ритм. Смолов «Зениту» забил, это обеспечило кубковую победу. Ну, а «Зенит» «Зенит-чемпион», я имею в виду женский «Зенит», женская команда «Зенита» обыграла ЦСКА и завоевала титул чемпионов страны. Мы их с этим поздравляем, хотя я, признаться, до сих пор не нахожу в себе сил, не считаю возможным пока тратить остатки своей молодости на то, чтобы смотреть женский футбол. Но это часть биографии моей собственной, а вовсе не женского футбола. Кстати говоря, на женскую команду «Арсенала» в Лондоне регулярно ходит более 30 тысяч болельщиков. После игры, как часто бывает, отличился директор «Зенита» Александр Иванович Медведев. Александр Иванович назвал выдающуюся победу «Зенита», женского «Зенита» над «Конями», то есть он девушек ЦСКА «Конями» назвал. Что сказать, Медведев – городской человек. В Петербурге, вот, например, у «Медного всадника» нет главной конской принадлежности, и если этим исчерпывается представление городского мальчика Александра Ивановича собственно, о лошадях, то чему же здесь удивляться? Вы скажете, что в Москве, например, у Юрия Долгорукого коня тоже нету этой самой принадлежности. Но тут, понимаете, черт возьми, не зря же его прозвали Долгоруким. Может быть, это раньше было, а потом каким-то образом вот не стало. Собственно, дело не в сопоставлении памятников. Никому в Москве не придет в голову назвать девчонок из ЦСКА конями. Есть прекрасное, воспетое Александром Блоком, слово «кобылицы». На самом деле, я думаю, что Медведев просто услышал, как после игры с Краснодаром взрослого мужского «Зенита» его босс Алексей Миллер прибег к эмблемам команд, к эмблематичным животным, и теперь, наверное, чтобы быть в русле своего босса, после хоккейного матча «СКА», «Спартак», Александр Медведев напоминает, что рыбный день «Москва без мяса», а сейчас он говорит про то, что девушки ЦСКА, оказывается, кони. Спартакцы, кстати, на мясо давно не обижаются. Интересно, найдется ли в «Зените» кто-нибудь, кто, как когда-то молодой Сычев, проведший всего лишь полгода, в сущности, за «Спартак», задерет футболку после гола, а там будет написано «Кто мы, бомжи?». Есть еще одно устаревшее прозвище футболистов «Зенита» – «Мешки». Наверное, сами они себя предпочитают называть «Львами». Ну, тем не менее, уж знаете, что есть, то есть. Так что, возможно, и третий вариант слов Александра Медведева после игры со «Спартаком». Для бомжа мясо действительно или его отсутствие – очень существенная деталь. «Се великий сын России, хоть и правящего класса, муж, чьи правнуки босые, тоже редко видит мясо». Так писал великий Бродский о великом же Толстом. Вот так вот в рамках одной темы удалось упомянуть сразу трех великих русских писателей. Поди плохо. Я говорил о том, что промежуточный финиш сезона, который близок, собственно говоря, к этому рубежу все подходят с измотанными нервами. Ничем иным, как вот этим, я не могу объяснить увольнение из Акрона Евгения Калешина. Ну, полагаю, опять-таки, все устали. Да, действительно, Калешин дал очень резкое и не очень, наверное, обоснованное интервью на пресс-конференции после матча с «Волгарем». Почему не обоснованно? Ну, допустим, там не было гола, но это же было самое начало игры, домашней игры с командой, которая вообще-то занимает там последнее или предпоследнее теперь же место. Евгений Калешин, человек откровенный, он сам неоднократно говорил, что ему часто не хватает сдержанности, что ему надо научиться этим управлять. Полагаю, и босс Акрона, господин Морозов, тоже, наверное, в общем, как-то накопилось у него усталости, может быть, непонимание. Признают, что поговорили на повышенных тонах, после чего, ну, это же не какой-то там клуб с огромной бюрократией. Это клуб, где есть хозяин и есть тренер. Хозяин принял решение тренера убрать. Очень жаль, Евгений Калешин, тренер со взглядами. Я думаю, что путь его будет тернист и сложен. Но мне хочется пожелать ему успеха, потому что, по крайней мере, на то, как играл Акрон, как он выбил из кубка, например, «Локомотив», я эту игру видел от начала до конца, я точно совершенно еще долго не забуду. Смотреть на игру команды Калешина, как бы она ни называлась, приятно. Не то, чтобы у меня кончились скандалы или классики русской литературы, но давайте уже поговорим и на международные темы. Карло Анчелотти, судя по всему, не поедет ни тренером сборной Бразилии, ни даже в Манчестер Юнайтед, который, по слухам, намерен его позвать. Я уж не знаю, не то, чтобы именно Манчестер комментировал Карло Анчелотти, он сказал, что вообще ему в Мадриде тепло и хорошо. Вот и слухи о том, что Флорентино Перес собирается предложить ему новый контракт, все больше и больше материализуются. Ну, а если не получится с Анчелотти, то, как рассказывают, Реал рассматривает возвращение Зидана или приглашение Хави Алонсо, который со своим ливеркузенским Байером, в общем, возбуждает сейчас всю Бундеслигу. Играют просто здорово. Здесь я опираюсь на мнение коллег. В общем, я Байер видел в этом сезоне только один раз. И да, меня это не красит. Но зато я увидел много мадридского Реала, и после того, как Реал играл с Кадисом в минувшем туре, не самый сильный соперник, но тем не менее. Вы знаете, вот на прошлой неделе мы с вами обсуждали стычку словесную великого Лионеля Месси с молодым щеглом из сборной Бразилии Родриго. Вот я посмотрел, в частности, на игру Родриго против Кадиса. Вы знаете, разумеется, я не стану сравнивать Родриго и Месси. Это игроки совершенно разного порядка. И Родриго, может быть, представит бомбардирские рекорды, но играть как Месси он не будет никогда. Но если вычленить только одну составляющую игры, причем довольно субъективную, вот ощущение легкости, которое оставляет игра того или иного футболиста, вот в этом, знает ли Родриго, весьма с Месси сопоставим. На его игру смотреть радостно. Это и есть то, что называется «жога бонита». Кстати, Винисиус, который скоро, наверное, все-таки восстановится, по крайней мере, мы ему этого желаем, у Винисиуса ставка, конечно же, на мышцы, на рывок, на некоторые даже такой физический надрыв. В этом отношении его восприятие ближе, наверное, к восприятию Роналду. Ну, а вот в Беллингеме есть и те, и другие качества. И мощь, и то самое пресловутое ощущение легкости. Игрок нового поколения. Еще из минувшего европейского тура поделюсь-ка я с вами впечатлениями от матча Пари-Сен-Жермен-Монако. Я специально смотрел этот матч, чтобы посмотреть на Головина. Его команда проиграла 2-5 в гостях. Наверное, трудно играть с ПСЖ с позиции силы. Но, тем не менее, наверное, вот насколько это можно говорить вот в так проигранном матче, Головин, в общем, на самом деле лидер Монако, в этом можно убедиться. Он действовал по всей ширине атаки, на него, в общем, не особенно воздействовала игра за сборную, то есть перелеты и все остальное. В принципе, на мой взгляд, не преувеличивают, говоря о Головине, как о ключевом игроке своей команды, о лидере. Про Лигу чемпионов не сказать особенно нечего. Матчи среды вы увидите, а я нет, когда я это все рассказываю. Из матчей вторника какое же натужное впечатление оставляет Барселона? Она победила заслуженно по игре. Это был матч матч-лидеров соответствующей группы. У «Барса» и «Порту» было по 9 очков. Теперь «Барса» набрала 12. И, скорее всего, поскольку там ей играть с «Антверпеном», который всем пока проиграл, всем и все, наверное, «Барса» уже на первом месте в группе. А «Порту» и «Шахтер» имеют по 9 очков. И матч, собственно говоря, вот на поле португальцев решит, какая из команд займет, скорее всего, второе место вот в этой самой группе. Наверное, это будет интересно, ничья будет в пользу «Порту», они выиграли матч первого круга. У меня осталось буквально 2,5 темы для этого выпуска. Умер Терри Венеблс, один из самых ярких тренеров сборной Англии 80-х и 90-х. Венеблс был своего рода фигурой эпохи Возрождения. Его очень трудно сравнить с классическими британскими тренерами, с Биллом Шенкли и даже с человеком, который, в общем, был практически одного с ним возраста. Не буду сейчас проверять дату рождения, но работал чуть позже, сэр Алекс Фергюсон. Вот это действительно классическая английская школа. Венеблс тоже был типичным британцем, но он, например, очень неплохо пел. Кстати говоря, он практически ровесник Полу Маккартни. Тогда, я думаю, в Англии пели практически все. Он вел довольно веселый образ жизни, хотя он ни разу не был алкоголиком, был такой настоящий веселый джентльмен, был очень сильным мужчиной, неплохо в свое время играл в футбол. И самое главное, что он был тренером удачливым. Он не был авторитарен, он давал игрокам много свободы. Он сделал Барселону чемпионом Испании спустя 11 лет. Вот 11 лет был перерыв до его прихода и до его победы. Наверное, как говорит в частности Гарри Невилл, вот Терри Венеблс возглавлял сборную Англии с 1994 по 1996 год. Это был очень важный отрезок для англичан, потому что в 1994 они попали в чемпионат мира, а в 1996 они играли чемпионат Европы у себя дома. Венеблс подготовил команду прекрасным образом. Именно тогда сборная Англии впервые до уже новейших времен выиграла серию пенальти у испанцев. Там у испанцев было свое проклятие, они долгое время после этого не доходили дальше четвертьфинала. На том Евро англичане забили, возможно, один из красивейших голов в истории чемпионатов Европы, Пол Гаскойн, Шотландия. А ведь Пола Гаскойна не должно было там быть, потому что во время подготовки он устроил дебош очередной, и именно Венеблс его отстоял и сказал, что он все равно будет в команде. Тогда, в 1996 году, впервые на представлении команд, ну, была придумана специальная фишка, перед матчем была панорама по лицам игроков, и там каждый называл свое имя и фамилию. Так вот, Гаскойн вместо имени и фамилии говорил, что он гребаный анонист. Анонист – это ванкер или вонкер было по-английски, а как вот было гребаный, я, честно говоря, не помню. Терри Венеблс был яркой фигурой, и вот его жизненный путь завершен. В этом месте я поблагодарю подписчиков Boosty, которым я вот в среду вечером, вот сейчас, когда я заканчиваю запись, я буду комментировать с моим другом Альмаром, моим студентом бывшим, буду комментировать матч «Реал Наполи». Собственно говоря, спасибо вам за поддержку, спасибо вам за то, что вы даете нам возможность работать свободнее. Ну и последнее, что я хочу сказать, последнее на сегодня, друзья мои. Как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Но ни в одном комменте, ну никто вообще не заметил, как же тонко мне удалось, как, в общем, душу вкладываю, а вы не понимаете, а? Еще раз вам объясняю, повторяю шутку, повторяю, как будто вы милиционеры на работе, и доходит не сразу. Аллюзия к классическому советскому анекдоту. Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. 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 Счастье – это когда тебя понимают. Все.